рассказывает Мартьянов. Вот второе лето подряд мы пытаемся поймать это явление на видеопленку. В лесу под Псковом есть чертова поляна, где, как утверждают местные жители, кербер появляется особенно часто. В прошлом году я лично видел там, как из-под земли возникло черное нечто, рассыпающее вокруг себя искры. При желании и некоторой доле воображения это действительно можно было принять за крупную собаку со светящимися глазами. Кербер, как нам удалось убедиться, обладает способностью свободно проникать сквозь деревья и камни. Темный цвет можно объяснить множеством мелких частиц земли и пыли, которые притягивает к себе плазменный объект. Его высокая температура очевидна. Он оставлял за собой полосу пожухлой и обуглившейся травы, а столкнувшись с видеокамерой, установленной на штативе, превратил ее в сплавившийся кусок пластмассы. В этом году нам повезло меньше. Установленная на поляне аппаратура показывала подземный штиль. Тогда, чтобы спровоцировать появление плазмоида, мы использовали мощный вибратор, которым трамбует гравий при строительстве дорог. Зрительно феномен не появился, но высокочувствительная пленка зафиксировала возникновение свечения на уровне земли и выделение маленьких шариков, похожих на мыльные пузыри. Похожий эффект, как нам удалось узнать, наблюдали специалисты Денверского университета, сжимая под прессом гранитный куб. И понятными становятся те моменты из местных легенд, где рассказывается о колдуне, который мог вызывать кербера, топнув ногой в центре поляны. При напряженном состоянии разлома, а приборы показали, что под поляной проходит геологический разлом, достаточно легкого сотрясения, чтобы спровоцировать выброс подземной энергии. Группа Мартьянова продолжает исследование феномена, названного ими «Кербер-эффект». И мы еще расскажем об исследованиях этого удивительного явления. Загадка мексиканских дротиков. Первый открыватель – Хосе. Открытие состоялось 19 марта 1994 года в штате Нью-Мексико, США. Хосе Эскамилья снимал тогда видеофильм в Мидуэе, в 9 милях к югу от известного всем уфологам Розуэлла. Однако за 2 недели до этого случилось одно удивительное событие. Хосе прямо средь бела дня впервые в своей жизни увидел НЛО. Эскамилья успел заснять его на видеокамеру. Съемка длилась 16 минут. И тогда Хосе подумал, что это первая и, вероятно, последняя в его жизни встреча с чем-то таинственным. Судьба, однако, распорядилась по-другому. 19 марта Хосе совершенно случайно поймал на видеопленку летевшие по небу странные продолговатые объекты. Во время съемки он о них не подозревал, а обнаружил лишь при медленном воспроизведении видеозаписи. Кадр за кадром, снова и снова просматривал он пленку, пока не убедился окончательно. На ней есть что-то и в самом деле загадочное. Поначалу Хосе подумал, что это какие-то насекомые или мелкие птицы, пролетевшие слишком близко к объективу камеры. Но после множества повторных съемок выяснил, что никакие это не насекомые и не птицы, и уж точно не НЛО. Вообще неизвестно что. Но это что-то, как оказалось, живет над нами и рядом с нами, по своим законам, движется по своим траекториям и фактически населяет весь мир. Выследить таинственных незнакомцев может лишь объектив видеокамеры. И чем качественней видеотехника, тем больше шансов застукать этих вездесущих летунов. За неимением более подходящего термина, тем более что явление нигде и никогда не было описано, Хосе назвал эти объекты английским словом «рот», что при переводе на русский язык обрастает массой значений. Это может быть понято как удочка, палочка, стержень, рейка, пруток, брусок, штырь, жезл, дротик и даже скипетр. Впрочем, Хосе дал этим многоликим объектам и более романтичное название – «небесные рыбы». Ну, а мы, для краткости, условимся называть их дротиками или прутками. Как же их опознать? Каковы они на вид? Дротики или прутки – это относительно тонкие и длинные цилиндрические или сигарообразные объекты, которые, тем не менее, существенно отличаются от известных в уфологии сигар особой разновидности НЛО. Длина дротиков может быть от 10 сантиметров до десятков, а то и сотен метров. Почти наверняка существуют и более мелкие, крошечные дротики, только мы их, скорее всего, не видим. Точнее сказать, их не видит объектив камеры. Некоторые из них чрезвычайно тонкие, прозрачные и напоминают копье. Другие имеют как бы оперение, какие-то обволакивающие их структуры, подобие плавников или крылышек. А есть и витые, спиралевидные, как если бы некое змееподобное существо многократно обвелось вокруг прямого стержня. Или еще попадаются дротики, схожие с птичьим пером, с туловищем многоножки, со штопором для откупоривания бутылок или болтом. Бывают структуры симметричные и несимметричные, вращающиеся или вибрирующие. Крупные дротики обычно окружены тысячами мелких, которые постоянно движутся и пульсируют, как некое энергетическое поле, создавая всевозможные геометрические конфигурации. Можно только гадать, существуют ли дротики-детки и взрослые. Могут ли они расти, развиваться, размножаться? Да и вообще, механизмы это или живые существа? Нет, пожалуй, дротики отнюдь не кажутся механическими или сделанными из металла. И, как считает Хосе Эскамилья, они демонстрируют некоторое подобие разумного поведения, признаки интеллекта. В одном из описаний своих исследований Хосе восклицает: «Да они, кажется, живые!» Однако доказать или опровергнуть какие-либо предположения чрезвычайно трудно. Для этого надо бы поймать хоть один из этих самых дротиков-прутков. Но и на пленке оно фиксируется ничтожно малое время. В одном кадре виден нос, в другом целиком, а в третьем уже хвост. Водоплавающие. Со дня открытия, сделанного Хосе, прошло 8 лет. И теперь уже хорошо известно, что дротики появляются всюду, в любой точке планеты и в любой среде. И, видимо, существуют на всем протяжении истории. Небесные рыбы летают над нами, проникают в наше жилище, незримо вьются вокруг нас. А в 1996 году неожиданно выяснилось, что их и в самом деле можно назвать рыбами. Они населяют и водные пространства. Обнаружилось это при просмотре видеопленок, заснятых телевидением в воде подземной мексиканской пещеры, известной как «Пещера ласточек». Кстати, на испанском языке название подземной пещеры «Сотано Лас Колондринос» и может быть переведено как «Подземелье летучих рыб». Пленка зафиксировала такое количество уникальных кадров с плавающими неопознанными объектами, что эту заполненную водой яму некоторые стали считать средой обитания или, возможно, даже местом зарождения оперенных дротиков. Телевизионная команда обнаружила их обиталище случайно, когда выполняла специальное задание студии по съемке парашютистов и ныряльщиков. Чтобы попасть к пещере ласточек, надо от города Мехико добраться до Сан-Луис-Потоси, а оттуда ехать еще часов 6. Глубина ямы 400 метров. Местные жители говорят, что о пещере они слышали всякие странные вещи и замечали там немало удивительного. Но никто никогда не видел существо, которое напоминало бы дротик. Зато его увидели кинокамеры. Впоследствии Хосе Эскамилья провел у пещеры ласточек не один день. По просьбе японских телевизионщиков он подыскивал подходящие ракурсы для съемок фильма, впервые целиком посвященного именно феномену дротиков. В ноябре 1999 года съемки в пещере шли несколько дней кряду, и Хосе окончательно убедился, что там обитают сотни разнообразных прутков. После того, как в феврале 2000 года записи были показаны телезрителям, а Хосе и другие исследователи феномена получили возможность тщательно проанализировать пленки, и существование водоплавающих дротиков подтвердилось окончательно. Однако столь же ясно стало и другое. Надежда поймать и тщательно проанализировать хоть один из них была типичным примером человеческой самонадеянности. Дротики движутся с колоссальной скоростью, и нет у нас пока таких технических возможностей, чтобы за ними угнаться. Они абсолютно неуловимы. Кто или что они такое? К настоящему моменту дротики уже заинтересовали и специалистов, и любителей. Идет обмен информацией. Появились тематические сайты в интернете. Более того, когда люди услышали о существовании такого феномена, вдруг выяснилось, что дротики попадали на пленку уже давно, однако на них просто не обращали внимания. Их видели, но как бы и не видели. Считая все эти продолговатые пятна, штрихи и полоски дефектом пленки или проявки. Теперь, когда людям указали, куда смотреть и что искать, были проанализированы многие старые кино- и видеопленки. Тут-то и обнаружилось, что дротики издавна принимали самое активное участие в жизни людей. Они были замечены, когда снимался один из музыкальных видеофильмов в Мексике. Они же, как оказалось, присутствовали в джунглях, когда там проводились съемки львят для телеканала Discovery. На другой пленке, снятой в Нью-Джерси журналистами программы новостей, дротики, похоже, стремительно улетают, спасаясь от пожара. Обнаружились они в обычных городских квартирах и офисах. Даже на Марсе в объектив попало нечто наподобие дротика. Естественно, начались споры. Что же это такое? И тут мнения разделились. Тогда на одном из интернетовских сайтов решили провести заочный опрос. 15%, принявших участие в этом голосовании, безапелляционно заявили, что дротики на пленке просто подделка, умышленный обман. Еще 31% скептиков считают, что это сломанные ураганом ветки деревьев и иных растений, которые носятся в воздухе и никак не могут приземлиться. 22% полагают, что это прежде невиданные и неизученные насекомые или животные, или же, 1%, насекомые-мутанты, измененные радиацией. Еще 2% высказали предположение, что это продукт секретного военного эксперимента, случайно вырвавшийся на волю. 2% опрошенных сказали, что дротики видятся наркоманом. Однако наиболее интересное мнение высказали остальные. 7% полагают, что это существа, которые могут проникать из одного пространственного измерения в другое. 3% – что это крошечные суда пришельцев. 2% приняли дротики – залетающие свитки, подобные тем, что упоминаются в Библии. И еще 4% – за крошечных драконов. 11% набрали феи из легенд и мифов, духи, привидения, призраки. Но независимо от того, что собой представляют все эти неуловимые летуны, ясно одно – перед объективом камеры они испуга не испытывают. По одной из версий, дротики, как и белые полосы, квадраты, иксы в небе, так называемые химтрейлы или химиотрассы, это проявление деятельности инопланетян, направленные на изменение нашей воздушной и водной среды и на ее приспособление к нуждам пришельцев. Только после этого они смогут жить на Земле без проблем. Замечено также, что прутки появляются возле энергетических объектов, например, трансформаторных подстанций, высоковольтных линий электропередачи. Однако неясно, продуцируются ли они такими объектами, или же сами к ним стремятся и от них подпитываются. Есть мнение, что в природе у дротиков были и есть родственники. Это некоторые виды кальмаров. Кто исследует дротики? Ну, во-первых, конечно, дротики изучает сам первооткрыватель феномена Хосе Эскамилья. Это, надо сказать, личность неординарная, многосторонне одаренный, поистине талантливый человек. Он известен как кинопродюсер, директор и редактор ряда фильмов, музыкальных, документальных, учебных, мультипликационных, а также как композитор и журналист. Но не менее известен Хосе Эскамилья как исследователь аномальных явлений. Он участник многих уфологических конгрессов, конференций, симпозиумов, а также телевизионных и радиовещательных программ о паранормальных явлениях, автор ряда статей в популярных журналах, бюллетенях и газетах. Другой известный исследователь дротиков – Джеймс Питерс, уроженец штата Колорадо. У Джеймса колоссальная научная подготовка по геологии, медицине, гигиене, энтомологии, экологии, органической химии, информационным компьютерным системам. Что касается уфологии, то впервые Джеймс увидел НЛО над родным домом в Дикинсоне, Техас, в 1975 году, когда ему было 14 лет. В течение 20 минут объект наблюдало несколько человек, членов его семьи и друзей. Это убедило парня, что НЛО не фантазия, а реальность. Он стал читать об этом все, что попадалось под руку. Через интернет Джеймс познакомился с одним из членов МУФОН в штате Колорадо, а позднее в Калифорнии, Лейквуд, встретился с Хосе. 4 месяца спустя Джеймс сделал свои собственные видеосъемки прутков. Из других исследователей назовем такие имена, как Джефф Феррис, Кеннет Свордс, Дэйв Блэкберн, Трейси Остин, Джозеф Роджерс. Но это только в западном полушарии, где сделано более сотни видеозаписей прутков. Теперь феномен изучается и в странах Европы, в Японии, в других регионах планеты. Интересные видеосъемки дротиков присылают в интернет и любители. Советы бывалых. Те, кто занимается видеосъемками дротиков, целенаправленно уверяют, что в полной темноте камера отлично снимает невидимок при инфракрасном освещении. При этом обнаруживаются не только дротики, но и несметное количество каких-то иных неизвестных форм жизни. И все эти существа снуют, приближаются к объективу, уходят, возвращаются, обвиваются вокруг человека или другого объекта, мгновенно исчезают. Они могут видоизменяться на глазах и свободно проходить сквозь твердые преграды, стену, металлический объект, тело человека. А днем лучше расположить камеру так, чтобы напротив был некий объект, экранирующий солнечный свет. Ствол дерева или что-то подобное, защищающее от прямых лучей и в то же время служащее своего рода масштабной вехой для последующего определения размера прутков. Хосе Эскамилья сетует, что самая лучшая видеоаппаратура все-таки недостаточно поворотлива, чтобы фиксировать прутки, поскольку перемещаются они неимоверно быстро. Лишь сверхскоростные съемки позволят разглядеть объект как следует и раз и навсегда ответить на вопрос, что он собой представляет. «Я всегда говорил и говорю», — заявляет Хосе, «что могу доказать существование дротиков с помощью одной единственной видеокамеры и показывать кадры сколько угодно, пока все мы не посинеем. Но то, что так в самом деле требуется, это высокоскоростные съемки. Одна съемка со скоростью 500 кадров в секунду покажет нам все более детально, нежели многие километры стандартной пленки. Может, нам удалось бы, наконец, разглядеть, есть ли у дротиков глаза или зубы, и получить конкретное представление о том, за счет чего они летают или плавают. Молчание океана – миф. Район Тихого океана на пересечении 15-й южной долготы и 98-й западной широты известен ученым, пожалуй, не меньше, чем Бермудский треугольник. Здесь своя аномалия. Из-под воды доносится странное урчание, переходящее в жалобные стоны. А рядом из глубины доносятся звуки, скорее напоминающие рев. Он сменяется оглушительным бульканьем, будто гигантская лягушка тяжело дышит в глубине. Некоторые из этих звуков слышны в течение всего нескольких минут, другие, напротив, звучат годами. Около 11 лет экспедиция акустического исследовательского проекта Американского океанографического управления слушает морские глубины. Возглавляющий экспедицию Кристофер Фокс, посвятивший себя изучению таинственных звуков Мирового океана, классифицировал их и даже наделил именами. Самый мелодичный звук получил женское имя Юлия. Резкий сигнал стал свистком, мерное постукивание – поездом. Но самое главное, что именно порождает жалобы океана, остается загадкой. «Это настоящая мистерия океанских глубин», – говорит Фокс. «Мы слышим звуки самой различной частоты. Некоторые человеческое ухо едва улавливает, другие шумы слышны отчетливо, но их тон нам совершенно незнаком. у исследователей под подозрением и вулканические извержения, и айсберги, и даже неизвестные до сих пор морские животные. Фокс ничего не хочет исключить из этого списка и говорит, что если в один прекрасный день станет известно о некоем морском гиганте, производящем эти звуки, он не очень удивится. Свои исследования экспедиция ведет с использованием самой современной аппаратуры, способной слушать океан. Расположенные под водой микрофоны передают каждый звук в установку, являющуюся реликтом времен Холодной войны. Она называется «Система звукового контроля» и в свое время использовалась военно-морскими силами США для прослеживания передвижения советских подводных лодок. С 1991 года система стала доступна для гражданских организаций, ведущих научно-исследовательскую работу в Мировом океане. Безмолвие подводного царства оказалось мифом. Морские воды пронизаны множеством различных звуков. Через установленные под водой микрофоны на инфразвуковых частотах ниже 16 Гц исследователям слышится прямо-таки настоящая какофония. Как раскаты грома при грозе звучит под водой землетрясение. Песни горбатых китов напоминают птичье щебетание. Звенящим стаккато придают на сотни километров свои любовные призывы голубые киты. Члены экспедиции Фокса по имеющимся у них графическим изображениям прохождения частот могут идентифицировать большинство звуков. По разработанным характеристикам легко определяется, кто является их носителем – голубой кит, корабль или землетрясение. Это помогает изучать пение китов, характер подводных землетрясений, локализовать вулканические выбросы. Однако за минувшие годы Кристофер Фокс и его команда должны были не раз пасовать. Они не могли определить источник звуков. Так загадкой осталось зафиксированное подводными микрофонами в разных районах Атлантики громкое ворчание. Высказано предположение, что оно связано с вулканической активностью подводных горных кряжей на полпути между Новой Зеландией и Чили. Резонанс от столкновения лавы с водой мог породить такое звучание. Особенно интригующими для морских акустиков являются звуки, напоминающие песни китов, но отличающиеся более громким звучанием. Означает ли это, что в океанских глубинах находятся живые существа, которые до сего времени сумели остаться неизвестными для человека? Мореплаватели на протяжении столетий сообщали о морских чудовищах, которые были способны унести в пучину целый корабль. На пляжах Австралии и Новой Зеландии до сих пор находят выброшенных морем мертвых осьминогов огромных размеров. Этих морских гигантов живыми никто не видел, но по своим биологическим особенностям они не способны производить звуки. Так что вопрос о том, кто же поет в океанских глубинах, остается открытым. По мнению некоторых экспертов, за отдельные шумы ответственность несут арктические льды. Это подтверждается рядом исследований. В мае 1997 года, недалеко от экватора, были зафиксированы в течение 7 минут звуки, которые были похожи на те, что производят трущиеся друг от друга гигантские поверхности. Замеры показали, что их источник был на большом удалении от места исследования. Сигнал прошел в воде сотни километров из района Антарктиды. Ученые сделали вывод. зафиксированные шумы родились благодаря трению огромных ледяных пластов у берегов шестого континента. Ледяной панцирь Антарктиды может принести исследователям в ходе акустических исследований много неожиданностей. Новые гидрофоны уже установлены в ряде мест антарктического побережья. Неутомимый Фокс связывает с этим свои надежды узнать, принадлежат ли загадочные звуки морских глубин глубоководному чудовищу, или это только хруст части ледника, сползший в океан. Мир ботаники. Протеины – подлинные творцы жизни. Это случилось 15 мая 2000 года на пресс-конференции в Белом доме, где руководитель фирмы Gelera Genomics Крейг Вентер заявил: «Это величайшее событие за все 100 тысяч лет человеческой истории». Сенсацией стала расшифровка генома совокупности человеческих генов. Сразу же оговоримся, что под фразой «расшифровка генома», столь прижившейся на страницах журналов и газет, здесь и далее понимается составление точной последовательности нуклеотидов, что содержится в молекуле человеческой ДНК, а не открытие всех имеющихся в ней генов. В то же время в Лондоне проходила другая пресс-конференция, на которой главный редактор авторитетного журнала «Натюр» Филипп Кэмпбелл урезонивал ликующую публику. «Я перестаю понимать что-либо. Карта генома составлена на 97%, расшифрована всего на 85%, а истолкована лишь на 24%. Для чего они устроили эту пресс-конференцию?» Многие противники Вентера также не поднимали шумихи, развязанной вокруг расшифровки генома. Ведь знание последовательности четырех нуклеотидов, из которых составлена нить ДНК, еще не дает никакого представления о том, как действует вся эта схема. Точно так же детали автомобиля, сложенные в одну огромную коробку, не помогают понять, с какой скоростью машина, собранная из них, домчится из пункта А в пункт Б. Важно знать не только набор непонятных значков, но и разобраться, где в этом странном тексте скрыты те или иные слова, гены. В генах, отдельных значимых участках ДНК, заложена информация о том, как изготавливать различные протеины и ферменты. Эти вещества руководят всеми химическими процессами, протекающими в организме. Именно от генов зависит, какой протеин или фермент будет построен или с какой частотой будут повторяться соответствующие химические процессы. Однако выявить гены нелегко. Точное число их неизвестно. В спирали ДНК имеется 3 миллиарда 200 миллионов нуклеотидов. Но в основном это биологический мусор, чистая пленка, на которой ничего не записано. Гены занимают очень небольшую часть ДНК, около 5%. Поэтому, даже расшифровав геном, ученые остаются в неведении, где тут гены, а где ничего не значащие участки. Представьте себе, что перед вами лежит видеокассета без всяких ярлычков. Разве вы сумеете по внешнему виду определить, есть ли на ней запись или нет? Итак, надо выделить все наши гены, а потом выяснить, какую роль они играют в человеческом организме. Сразу же возникает один серьезный вопрос. Сколько у человека генов? Еще учебники по биологии, написанные в 70-е годы прошлого века, утверждали, что у человека имеется от 70 до 100 тысяч генов. Лаборатории, занятые расшифровкой генома, поначалу надеялись, что удастся обнаружить и запатентовать 150 тысяч генов. Однако, по новейшей оценке ученых, у нас всего 40 тысяч генов. Выходит, что в организме человека венца природы, способного на сложнейшие действия, только в два раза больше генов, чем в тельце червя, состоящего всего из 959 клеток. Странно. Неужели мы мало чем сложнее червя? Для чего нужен весь остальной хлам? Непонятно назначение всех этих пустых участков генома. Словом, поиск и истолкование генов, очевидно, займет гораздо больше времени, чем «расшифровка» в кавычках генома. Вот они, многолетние будни генетиков. Но вначале был праздник. Мы делаем что-либо не потому, что это легко, а потому, что это тяжело. Только так можно достичь величия. Такими словами, в понедельник 26 июня 2000 года президент США Билл Клинтон объявил об одном из величайших достижений мысли за всю историю человечества. Впрочем, последнюю оценку дал не Клинтон, один из главных участников этого события, Майкл Декстер, руководитель британской части международного проекта по изучению человеческого генома. В торжестве в Белом доме, благодаря спутниковой связи, принимали участие британский премьер Тони Блэр, а также исследователи генома Крейг Вентер и руководители проекта по изучению человеческого генома. Конечно, пришлось проявить дипломатические таланты, чтобы одновременно пригласить непримиримых соперников в области расшифровки ДНК. При составлении карты человеческого генома между ними шел упорнейший спор. Сотрудники фирмы Гелера оказались быстрее, расшифровав за полтора года, как сообщил Вентер, 99% генома. Их конкурентам, участникам проекта, потребовалось 10 лет, чтобы разгадать 97% генома. По своему значению это превосходит высадку человека на Луну. Я могу сравнить это открытие лишь с изобретением колеса, восторженно заявил Майкл Декстер, явно укрупняя масштаб достигнутого. Генетический код является квинтэссенцией человечества и будет актуальным, пока существуют люди. Отклики прессы тоже были самыми восторженными. Газета «Нью-Йорк Таймс» оповестила читателей о революции в медицине. «Произошло важнейшее событие в науке за последние 100 лет», вторила ей канадская газета «Globe and Mail». Ученые сумели отвоевать у природы тайный план, по которому построен человеческий организм. «Теперь, — заявил Билл Клинтон, — мы научимся понимать язык, на котором Бог сотворил жизнь». Эти события оказались в центре внимания средств массовой информации, а вот другие недавние достижения генетиков, расшифровка геномов ряда животных, в основном микроорганизмов остались в тени. Еще весной 2000 года фирма Гелера представила последовательность генов плодовой мушки, непременной участницы почти всех генетических открытий. В октябре того же года был расшифрован геном мыши, важнейшего модельного организма, помогающего исследовать человеческие болезни. Прочитаны также геномы более полусотни микробов. Есть в этом списке и возбудители опасных заболеваний, например, туберкулеза и менингита. Ученые детально исследовали также геном бактерии, вызывающей газовую гангрену. Теперь они выясняют, каким образом эти бактерии поражают человека и размножаются в нем, что в дальнейшем поможет найти новые методы лечения и создать эффективные лекарства. Предварительные итоги. Итак, в 2000 году наконец удалось составить точную карту генома человека, получить бесконечный ряд букв, в котором среди всякого биологического хлама затеряны отдельные слова, то есть гены. Теперь одни специалисты, занятые биогерменевтикой, они истолковывают добытую запись, отыскивая среди невнятицы знаков все новые гены. Другие ученые обратились к сотворенному генами, к протеинам. На первый взгляд структура протеинов кажется очень простой. В их построении участвует 20 натурных аминокислот. Все они имеют одну общую формулу. По своей конфигурации аминокислота напоминает букву L. В ее основе лежит группа CH, составленная из атомов углерода и водорода. Аминокислоты – это соединения, сочетающие свойства и кислоты и щелочи. Если несколько аминокислот соединены друг с другом, возникает протеиновая цепочка. Ее можно сравнить с жемчужным ожерельем, где вместо жемчужин нанизаны аминокислоты. Схема расположения аминокислот четко определена генами. В водном растворе цепочка аминокислот сворачивается в характерный клубок. Каждый протеин имеет свою особую пространственную структуру. Сейчас известно лишь в общих чертах, по каким законам образуется этот клубок. Пока ученых больше всего изумляло разнообразие имеющихся в природе вариантов. Так, протеиновая цепочка, состоящая всего из 90 аминокислот, может в принципе образовать до 10 в 80 степени, единица с 80 нулями, различных пространственных структур. Правда, из всего этого разнообразия в природе может реализоваться в виде биологически активных молекул лишь очень небольшое число вариантов. Объясняется это разнообразие тем, что в клубке аминокислот между атомами соседних витков возникают особые водородные связи. Они устанавливаются между атомами водорода, с одной стороны, и атомами кислорода, азота и серы, с другой стороны. Если что-то в этих связях нарушится, образуется дефектный белок. Это та опасность для организма, которая может привести к тяжелому заболеванию. Например, такая известная сейчас болезнь, как коровье бешенство или губчатая энцефалопатия мозга, вызвана именно появлением в организме дефектного белка приона. Инфекционный протеин. Как только к человеку попадает в пищу этот белок-убийца, организм начинает его копировать, что в конечном итоге приводит к гибели. Сохранение правильной структуры протеинов – жизненно важные задачи. Поэтому в живых клетках имеются особые молекулы – шапероны, которые следят за тем, чтобы дефекты не возникали. Функции этих молекул и способ их действия были выяснены лишь последние годы. Подведем предварительные итоги. Гены – это всего лишь инструкция, схема, по которой изготовлен подлинный продукт – протеины. Говоря образно, гены – поваренная книга, содержащая тысячи рецептов. Протеины – угощения, приготовленные с их помощью. Все живые организмы состоят прежде всего из протеинов. В жизненно важных процессах, протекающих внутри организмов, участвует невероятное их множество. Для большинства биохимиков стало теперь ясно, что многообразие жизненных процессов нельзя сводить исключительно к генам. Его обеспечивает другая стадия – стадия протеинов. В начале 20 века протеины уже находились в центре внимания ученых. Именно тогда ученые пришли к выводу, что белковые молекулы являются основными участниками жизненных процессов и назвали их протеинами от греческого слова «протос» – «первый». Когда в середине века было доказано, что молекулы ДНК содержат уникальную информацию о структуре белка, который затем реализуется в виде цепочек аминокислот, тогда внимание ученых переключилось на генетический код живых организмов. Интерес вызывали прежде всего нуклеиновые кислоты, в частности ДНК и РНК, а вот протеины казались теперь чем-то второстепенным. Еще в 60-е годы ученые выяснили приблизительный механизм возникновения протеинов. В ядре каждой клетки тела, за исключением красных кровяных телец, содержится точная схема всех протеинов, из которых состоит организм. Текст этой оригинальной инструкции представляет собой бесконечную цепочку из 4 нуклеотидов, азотистых оснований. Их комбинации составляют схему строения некоего протеина. Эта схема, как уже сказано, хранится в ядре клетки. Перспектива первая. Протеом. До недавнего времени считалось, что у каждого гена имеется схема всего одного протеина с одной единственной функцией. Однако теперь выяснилось, что все гораздо сложнее, чем полагали прежде. Так у человека один и тот же ген иногда участвует в синтезе нескольких протеинов. Всего их может быть до 20. Мало того, многие протеины со временем меняются, и гены никак не влияют на этот процесс. Происходит это путем присоединения к белкам особых побочных групп – фосфатидов, сахаридов или ненасыщенных углеродных цепочек. Все эти преобразования, как и формирование пространственной структуры протеина, никак не отмечены в каких-либо схемах – генах. Другими словами, даже если генетикам удастся полностью истолковать весь геном, они, вернемся к нашему кулинарному сравнению, окажутся в положении посетителя ресторана, который заказал несколько блюд из предложенного ему меню, но когда их список был отправлен на кухню, с удивлением узнал, что на этой протеиновой кухне все равно приготовит что-нибудь на свое усмотрение, выбрав такие добавки и приправы, о каких в заказе не было и речи. По аналогии с геномом, совокупностью всех человеческих генов, сумму всех протеиновых молекул сформированных в клетке в определенный момент времени, называют протеомом. Геном говорит, какие процессы могут теоретически протекать внутри данной клетки, а протеом, судя по имеющимся в наличии протеинам, подсказывает, что в самом деле здесь происходит. Геном имеет неизменный вид. Протеом постоянно меняется. Ведь на состав протеинов влияют самые разные факторы. Выбор питательных веществ и приток кислорода, перенесенный внезапно стресс, принятые по рецепту лекарства и даже механическое давление. Организм все время реагирует на состояние окружающей среды, пытаясь сохранить физиологическое равновесие, например, нормальное кровяное давление или температуру тела, равную 36,6 градуса Цельсия. Для этого приходится нейтрализовать влияние внешних факторов, которые стремятся, наоборот, вывести организм из равновесия. Эта борьба протекает с переменным успехом. Например, при недоедании приходится тратить накопленные прежде питательные вещества. Если же в них наблюдается избыток, то можно отложить порцию их про запас. Все эти процессы связаны с синтезом, метаморфозом и разложением протеинов. Итак, протеом – это опись имущества клетки по состоянию на данную минуту или моментальное фото, запечатлевшее одно из мгновений в жизни клетки. Анализировать протеины труднее, чем подсчитывать и оприходовать гены. Ведь протеины подчас изменчивы, как протей. Они меняют свою структуру, если меняется окружающая их среда. И в отличие от ДНК, их вряд ли размножишь в пробирке. Если расшифровка генома, точнее составление его карты, была автоматизирована так, что с ней справилась бы любая обезьяна, как насмешливо заметил нобелевский лауреат Джеймс Уотсон, один из открывателей структуры ДНК, то методы анализа протеинов гораздо сложнее. Однако, невзирая на эти проблемы, все больше университетских ученых берется за честолюбивую задачу – анализ протеома. Их увлекают новые методы лечения больных и синтез новых лекарств. Если удастся полностью описать протеомы различных клеток, то можно было бы и фиксировать изменения, происходящие с ними. Очень важно знать, что происходит с клетками человека, когда он сидит на диете или занимается спортом, принимает лекарства или получает травму, а как меняется запас протеинов с возрастом, а чем ответит протеом на появление в организме раковой опухоли. Отвечая на вопрос, для чего нужна расшифровка генома, ученые неизменно вспоминали, что знание генов поможет уберечь человека от наследственных недугов. Однако не все болезни передаются нам по наследству. Многие никак не связаны с родовым проклятием. Выявить эти болезни в зародыше можно, лишь узнав, как внезапно изменился состав протеинов внутри наших клеток. Поэтому ученые стремятся понять, какие протеины неожиданно появляются в организме при том или ином недуге, постигшем его, а какие, наоборот, сразу же исчезают. По этим переменам в перечне протеинов можно узнать о подспудных процессах, начавшихся в организме, узнать и вовремя вмешаться. Таким образом, одной из важнейших целей, стоящих перед учеными, занятыми анализом протеома, можно сформулировать так. Поиск характерных изменений протеома, присущих различным видам заболеваний. Это облегчит диагностику, позволит, например, распознавать разные виды опухолей, и поможет избежать неправильного лечения. В то же время собранные сведения дают возможность выбрать четко обоснованную терапию. Болезнь можно будет лечить применительно к анатомии и физиологии данного конкретного человека. Наконец, упомянем еще одну причину, по которой биохимики увлеченно занимаются протеомом. В клетках человека имеется множество совершенно непонятных протеинов. Лишь тщательное наблюдение за ними позволит уяснить, для чего они нужны. Но как упростить этот метод, чтобы можно было быстро анализировать содержимое клетки? Перспектива вторая. Лекарство для каждого человека. Чтобы увидеть состав протеома, ученые прибегают к двухмерному гелевому электрофорезу. Процедура эта протекает в два этапа. Сперва протеины клетки сортируются по их заряду. Затем они попадают в полимерный гель. Он играет роль сита. Здесь протеины разделяются по их величине. Затем их маркируют. В прозрачном растворе хорошо видны крохотные черные, синие или флуоресцирующие пятнышки. Вот так можно составить что-то вроде визитной карточки данной клетки. Карточки, в которой примерно указан состав протеином. Если человек заболеет, узор пятен на карточке электрофореграмме изменится. Регулярно сравнивая протеомы больной и здоровой клетки, можно совсем по-иному взглянуть на течение болезни и процессы ей сопутствующие. Чтобы распознать, какие протеины скрыты за красочными точками, пятнающими визитную карточку, биохимики придумали новый метод. С помощью особых режущих ферментов можно разложить любой неизвестный нам протеин на крохотные составляющие. Их легче анализировать. Так появляется новая картинка, ведь у каждого протеина свой особый набор элементов. Этот процесс можно не только наблюдать в лаборатории, но и имитировать на компьютере. Когда речь идет об уже известных протеинах, ученые располагают банком данных, где собраны сведения о том, как выглядят продукты разложения того или иного белка под действием определенного фермента. Сравнивая элементы, полученные в пробирке, с каталогом элементов, можно установить, какой протеин был в пробирке. Если ничего похожего в каталоге не нашлось, то с помощью масс-спектрометра исследуют фрагменты протеина. Ученые стремятся повысить чувствительность этого метода, ведь количество протеинов, которые можно выделить из геля, очень мало.